боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, мы Оксана.
И Евгений.
Я вот переживаю, я сегодня хорошо выгляжу или не очень?
Ну я же тебе сказал, нормально, Оксан.
Ну вот я так и не поняла, нормально. Это хорошо или плохо?
Нормально – это хорошо, Оксан. Нормально – это… Ну я вот не знаю, как тебе объяснить. Нормально – это нормально.
Ну все. Вот я теперь переживаю, что ты меня просто утешаешь, чтобы я не расстроилась.
Больше не могу. Мне нужна помощь психолога Александра Шахова. Мне кажется, с твоей самооценкой что-то не то. Или я вообще ничего не понимаю в этой жизни?
Женская самооценка – вещь тонкая, как и же сами женщины, безусловно. Хрупкая, деликатная, неуловимая, часто пропускаемая более сильным полом противоположным. Но если серьезно говорить, то, конечно, самооценка – это то, как себя человек оценивает. И в этом смысле это универсальное понятие. Просто понятие «женская самооценка» есть ряд нюансов, отличающихся кардинально от мужской. С генетической точки зрения у женщин самооценка несколько будет всегда ниже и больше тревожности. Это связано с строением, так назовем ее, так, гормональную психологическую систему женщины. Во-первых, у женщин структурно больше кортизола. Кортизол – это гормон тревожности, гормон паники. И женщины прошли естественный отбор для того, чтобы сохранить потомство. У мужчин уровень кортизола низкий, потому что им нужно воевать, им нужно сражаться. И трусливые мужчины, они просто не выживали в жизни. Поэтому у нас сниженный уровень окситоцина, то есть сочувствие, чтобы убить олененка. Ну, те, кто был слишком сентиментален, просто не выживали. А вот у женщин наоборот. И нужно понять, по поводу чего я тревожусь. И поэтому в женской голове постоянно идет анализ по поводу того, что же со мной не так. Потому что если все в мире вроде как бы все в порядке, то где-то должно быть не так. И где это? Это со мной. И, к сожалению, этот процесс усиливается в культурной среде и в семейной среде, потому что женщины, мамы и бабушки, имея вот этот высокий уровень тревожности, начинают передавать его девочкам, которые в нейтральном уровне, они начинают прививать им свое чувство вины по поводу того, что я что-то неправильно сделала или ты неправильно сделала. Проверить очень просто. Я прошу представить, как будто мама перед ними, и прошу сказать: «Мама, я не виновата». И, как правило, у 90% женщин внутри есть ощущение тревожности и вины, потому что женщины действительно, им прививается это чувство вины, такое чувство ответственности. Если что-то случилось в окружающем мире, ты виновата. Ну, ты же девочка, ты так не можешь делать. Изнасиловали женщину, предположим, и ей говорят: ты же сама виновата, ты что, туда пошла? А ты как себя вела? Есть культура определенная вины, взваливания полной ответственности на женщину. Ну и подоплека вот такая, основание, базис психологически у женщины – это чувство тревожности. Поэтому это действительно большая проблема. Социологическими опросами много раз было установлено, что женщины оценивают свои способности ниже, чем мужчины. Например, при исследовании, по-моему, Калифорнийского факультета психологии, Института Калифорнийского, было установлено, что при сдаче экзаменов мужчины в среднем переоценивали свои знания, а женщины недооценивали. Причем обе группы показали равные результаты. И это большая проблема для современных женщин, потому что женщины могут достигать большего в современном мире, однако по культурологической и психологической природе они не дают себе возможности самореализовываться. И мне кажется, это большое упущение нашего общества, и с этим нужно бороться.
Мне кажется, многие женщины, тут есть крайность какая-то. Либо заниженная самооценка, либо слишком завышенная самооценка. Вот, например, когда женщина говорит: я себя уважаю, я делаю все, чтобы мужчина за мной бегал, я не звоню первое, я не готовлю ему ужин, чтобы он не привык, что я домохозяйка.
Я не готовлю ему ужин, извини. Пожалуйста, я понял. Здесь есть такой момент.
Ну, я занимаюсь собой. Ты что, не видишь? Сделай себе бутербродики.
И самое главное, что какое-то время мужчины делают себе бутербродики,
да,
нормально себя чувствуют.
Да.
И говорят: мужчины за мной табунами бегают. Вот это что? Это ее уважение к себе, потому что она ставит себя вот в такую позицию? Или в чем здесь проблема? Или здесь вообще нет проблем?
Альфред Адлер сказал, что комплекс превосходства – это компенсация комплекса неполноценности. То есть такая завышенная самооценка, явно необоснованная, мы называем ее нездоровой. Да? То есть заниженная и завышенная – это нездоровая самооценка. Завышенная самооценка – это внутри человек себя чувствует также, в принципе, тревожно. Но он делает какие-то усилия, надевает на себя броню.
Ну, может быть, правильно делает, что делает усилия, надевает броню. В чем здесь противоречие? Вот если я понимаю, что вот я девочка, я понимаю, что у меня завышенный вот уровень тревожности.
А понимаешь ли вопрос?
И тут я надеваю на себя броню и говорю, не-не-не, я никакая не тревожная дама, ну что вы. И вот тут я вся такая, сделаю себе бутербродики. Вот, понимаете? То есть, может, правильно делает, не?
Нет. Эта броня как бы картонная. То есть, на самом деле, такие женщины достаточно обидчивые, они гордячки, их легко довольно уязвить, и они очень тяжело переносят фрустрацию, то есть любое какое-то неудобство, некомфорт в их потребностях. Это иллюзия на самом деле. То есть люди хотят казаться, но не быть. Это проблема современности.
И сразу же я вспомнила такие истории, когда девушка говорит, ты что, парень не должен знать все про меня. Я как бы такая фея, и пусть он меня такое видит. Это тоже, опять же, картонная какая-то маска на себя надетая?
Или это нечто другое?
Здесь такое? Есть такая штука, как баланс, и она всегда сложно уловимая, потому что, с одной стороны, личные тайны в отношениях должны быть. В каком смысле личные тайны? Если я не готов, я не делюсь сексуальными фантазиями или какими-то страхами. Или, например, у каждого в жизни так случается. Женщину привлекает какой-то мужчина, не ее муж, представьте себе.
Ой-ой-ой.
Бывает.
Да ладно.
И чаще всего женщина говорит, если так происходит, я должна рассказать ему все. И вот чем грозит?
Как правило, это не очень хорошая идея, но я не знаю, как ваш опыт. Мой опыт говорит о том, что чаще всего женщины не рассказывают об этом.
Ну, правильно делают, да?
И правильно делают. Мужчинам тоже нравятся другие женщины, не жены. И тут вот мужчины поступают несколько неумнее, так скажем, женщин. Они рассказывают женщинам, своим женам, какие женщины им нравятся, или показывают.
Я даже исход представила.
Да, да. И, в общем-то, он известен, да. Женщина начинает
сначала
жаловаться.
Сначала она говорит, ой, расскажи мне про нее, а потом в любом удачном случае, вот она тебе понравилась.
Да, да, да.
Да, Женя?
Для семейных пар у меня есть несколько таких рекомендаций. Вот одна из, я говорю, никогда, никогда, никогда не рассказывайте о своих прошлых отношениях. Никогда не приглашайте третьего человека к себе в постель. Даже если это скелет, то есть человек из прошлого. Потому что его потом не выгонишь никак. Ни лопатой, ни психологическими никакими приемами. Не рассказывайте. Мужчины обычно любят докапываться. Иногда женщины докапываются. Для того, чтобы сравнить себя с другим и удостовериться, что я лучшая. Самый лучший ответ будет такой – разве кто-то был до тебя? Или я как тебя увидела, у меня как память отшибла, лучше тебя я больше никого не встречала. То есть всеми силами уклоняться от этого ответа, потому что это становится причиной очень многих проблем в семейных отношениях, третий человек.
Мы не просто говорим о том, какие люди есть, мы примерно себе представляем. Другое дело, как быть, если вот Оксана словила себя на мысли, что да, у нее повышенный уровень тревожности, и действительно с ним нужно как-то бороться. То есть должны быть какие-то шаги, направленные по отношению к самому себе. Вот в чем вопрос.
Да. То есть как бороться с этим уровнем тревожности, который влияет на самооценку, и, собственно, самооценка влияет на само качество жизни.
И чтобы не завысилась вот эта самооценка до картонной брони.
Да. То есть соблюсти вот этот пресловутый баланс. И вот мы здесь вступаем в очень сложную область, потому что баланс объяснить словами, к сожалению, нельзя. Ну, то есть вот как баланс на велосипеде. Когда я вас спрошу, как вы держите баланс на велосипеде, вы скажете, я не падаю ни влево, ни вправо. Да, это называется баланс. Но как вы это делаете? Это ощущение, его нельзя объяснить. Оно на уровне опыта, на уровне какого-то внутреннего чувства.
Хорошо, Александр, тогда такой вопрос. А стоит ли доверять тогда людям, ну, предположим, близким, и с которыми долго находишься в какой-то определенной эмоциональной связи? Дорогой, дорогая, ты здесь собственную самооценку как-то, ну, ты с ней не дружишь. Давай-ка ты поспокойнее себя веди. Или у человека, который так говорит, в общем, тоже есть свои основания, не? Ну, он хочет, понимаешь, сказать, а я-то лучше, я-то веду себя вон как, а ты что-то превысила свой баланс.
Ну, да, вы правы. Здесь Есть проблемы, что можно нарваться на манипулятора, который таким образом манипулирует самооценкой другого человека. Что и делают манипуляторы? Они обычно создают ощущение неопределенности, рушат все стандарты и потом дают свои стандарты, которые выгодны им. Причем меняют их, когда выгодно будет. То есть газлайтинг белое-черное, черное-белое. Здесь, наверное, самым таким объективным приемом будет все-таки обратиться к какому-то независимому и объективному специалисту, например, как ни странно, к психологу. Да? И специалист может посмотреть и действительно со стороны объективно оценить, есть ли какие-то, существуют ли проблемы. Потому что человека с нездоровой самооценкой, его можно определить даже по невербальным сигналам. И чаще всего именно такие сигналы являются более достоверными. Что я называю невербальными сигналами? Это мимика, тон голоса, положение тела, быстрота речи. Но если вот так человек очень быстро говорит, он говорит о том, что мне нужно вот это разговаривать, вы понимаете, что что-то не проблема. Он говорит, я, конечно, уверен в себе, но да, вы уже сами понимаете, что есть какие-то сложности.
Здесь не нужно быть психологом.
Да, да, я согласен. Есть моменты, иногда ярко выражены такие сигналы, иногда не так ярко выражены, но бывает совокупность сигналов. И, конечно, беседа с психологом поможет.
Кстати говоря, например, бывает такое, что мужчина говорит, ну, например, Женя мне может сказать, ой, слушай, ты сегодня как-то не очень хорошо выглядишь.
Я тебе когда такое говорил? Вот ты что врешь?
Ну, допустим, Женя, не ты, а какие-то другие мужчины, которые меня окружают. Ну, так бывает. Я и сама знаю, что вот в данный момент, может, действительно, я себя как-то не очень хорошо чувствую, но когда это говорят, появляется какая-то уязвимость, и тебе становится как-то больновато. Это что, это проблема с самооценкой или это просто некомпетентность тех людей, которые это говорят?
Некомпетентность вообще такое слово не совсем даже подходящее. Ну, то есть, давайте по-простому.
Неделикатные.
Неделикатные.
Нетактичные.
Спасибо вам, я сам слово с трудом подобрал. Или они вообще, ну, то есть, не бум-бум,
нечувствительные, нечувствительные, неэмпатичные.
Или, в общем, проблема все-таки, вот как Оксана рассказывает, в общем, в девочке.
Ну, я думаю, что тут 50-50. Во-первых, типичный разговор между мужчиной и женщиной. Мужчина считает, что признаком близких отношений является другому мужчине говорить, как обстоят дела на самом деле. И поэтому один другому может легко сказать, ты лысеешь. Ты что пузяку отпустил? Колян, у тебя там с женой, что ли, плохо там как бы? Это нормально, это наш мужской юмор. Но для женщин это слишком деликатная тема. И поэтому, если мужчина относится так же к женщине, то жди серьезного удара по ее эмоциям. Поэтому, скорее всего, часть проблемы это правильного отношения мужчины к женщине, понимая, что женщина все-таки гораздо более чувствительнее, чем мужчина. Вторая часть, конечно, относится к самой женщине. Ну, то есть, если Оксану это прям сильно расстроило, она пошла рыдать или смотреть,
нет,
смотреть
ну,
в зеркало.
Нет, ну, осталось, осадочек остался.
Ну,
я, в принципе,
у всех понимаю, по-разному, да. Даже если берем не только меня, у всех бывает по-разному.
По-разному.
Разный осадочек.
Да. Это зависит от того, на какую мозоль надавили. Если какая-то женщина считает себя некрасивой, всеми силами старается быть красивой, даже перебарщивает с этим, и это очевидно другим, мы говорим про картонную панцирь, то любые намеки на это как будто надавить на мозоль. То есть это очень болезненно. Если женщина себя считает глупой, предположим, папа в детстве говорил, а ты девчонка там, что с девчонками разговаривать? Внутри ее внутренняя девочка хочет доказать папе и другим мужчинам, что она умная. И любые намеки или сигналы о том, что ее интеллектуальные способности не ставятся ни во что или обесцениваются, будут для нее болезненным стимулом. Ну, например, там, да ладно, о чем там женщина можно говорить? Да, женская логика.
Да можно даже без женской. Можно сказать, ой, слушай, ты что-то какую-то ересь, ты
что-то
глупости
да,
вообще
да,
сказал,
да? Ну, в нашем разговоре мужском это может быть, ну, когда мы сильны в этой части.
Вот хорошо вы так показываете, вот, то есть вы считаете, что у меня здоровая самооценка, это уже приятно. То есть мужской разговор, это совсем другая вообще история получается. Ну, потому что могу сказать, слушай, Саш, вот ересь несешь, короче, я с тобой не согласен, но вообще ты...
это нормально.
Вы вообще не забыли про меня в этот момент?
Да, 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 да.
Вот и пошла самооценка.
Вот и пошла самооценка, да, вот просто... Если у Оксаны была бы низкая самооценка в этой части, да,
ага,
она бы уже обиделась, потому что она бы попыталась, как мы разговариваем с Евгением, ага, ее не включаем в разговор, и у нее внутри меня опять обесценивает, у нее эмоции, и дальше провокативное поведение, возможно. То есть, например...
Ну, в принципе, вот Оксана правильный пример привела. Вы обо мне не забыли вообще?
Да. Да?
Вот так часто женщины, кстати.
Ну, сначала надо было, если бы мы стояли, надо было встать, как-то там отвернуться, попытаться привлечь внимание, не вышло, уж потом разговаривать. Но у меня не было вариантов, поэтому сразу пришлось влезть.
Позвольте, у меня возник вопрос. Вы говорите, не наступить на больную мозоль, ну, потому что наступать на больную мозоль женщине, это как бы не очень хорошо, не хотелось бы, кто бы это ни был. Но так, как вы рассказали, получается, что бы ты ни сказал, а вдруг ты наступишь ей на мозоль? Ведь я не знаю их всех. У одной проблемы проблема, да, она там чепурится и хочет казаться красивее, чем она есть на самом деле, да и бог с ним, пускай, я буду только рад. Другая, не дай бог, не скажи, что она глупая. Третья, обязательно похвали ее духи, которые ей привезли, там, я не знаю, из Бразилии. Вот только вчера никто внимания не обращает. Но так ведь можно загнать себя в абсолютный тупик и с женщинами совершенно не разговаривать и превратиться вот в такого человека, который, в общем, боится даже сказать что-нибудь.
Есть такая проблема, и эта проблема называется снова баланс. Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что, наверное, каждый из нас бы, неважно, мужчина и женщина, хотели бы некоторого деликатного и внимательного личного отношения к себе, верно? То есть мы бы хотели, чтобы люди, ну, как-то догадывались, и мы им будем говорить об этом прямо или намекать, что у меня есть некие особенности мои личные, которые надо учитывать, и хорошо бы, если бы вы несколько деликатнее к этому относились.
Причем мужчины чаще, мне кажется, говорят прямо, женщины — это очень сложно. Сделать так, чтобы сказать прямо. Обнамекаешься, а мужик все равно не поймет. Поэтому вот лучше прямо.
Вот это называется выставление личных границ. И это непосредственно связано с самооценкой. То есть, если человек не умеет выставлять личные границы, он, собственно, не имеет здоровую самооценку. Потому что здоровая самооценка — это некая территория, моя личная территория, на которой я живу, как мой дом, как мои вещи, психологическая территория. Я должен уметь выставлять границы. Это и умение говорить «нет», тогда, когда мне не хочется, не испытывать при этом чувство вины. Это и отказывать другим в просьбах. И тут есть тоже сложности, когда мы выставляем границы. Часто мы выставляем границы на чужой территории. Ну, то есть, мы привыкли, так как на нас все время нападают, лучшая защита — это нападение, поэтому нужно выставить границы свои на чужой территории, то есть зайти. А ты дурак еще и такая-то, и такая-то. То есть я не сказал, что не называй, пожалуйста, меня дураком. Я зашел на территорию другого человека, а ты дурак и еще и некрасивая. В результате начинается война. Другой человек отодвигает эти границы на мою территорию, я снова на его. И вот так вот мы играем в пинг-понг, в этот конфликт невооруженный.
Анатомия ссор.
И немного мы сейчас отойдем именно от этой темы. Мне, когда я думала, о чем мы будем говорить, очень ярко в голову пришла две противоположных женщины, как картинка. Одна, которая говорит, я такая немощная, я вообще ничего не могу, кран сама, воду закрыть потуже не могу, у меня все время в доме капает, и вообще сумки я никогда не ношу, и я ничего не могу. А вторая говорит, да нет, я и гвоздь сама забиваю, зачем мне эти мужики нужны? А даже если им нужны, то я сама могу справиться, по крайней мере, одна останусь, выживу. Что здесь с самооценкой? Или в чем, опять же, здесь проблема, и откуда вот эти крайности берутся? Причем чаще всего эти же женщины, та, которая говорит, ой, я вообще не могу. Да может она. Просто она делает вид, что она не может.
Угу. А можно я уточню? Они в этот момент и та, и другая как бы по-хорошему-то несчастливы, да? То есть они не находятся. Потому что если она говорит, а я не могу закрыть кран, но при этом ей хорошо, и ну не можешь, и не надо, пусть он течет, да? Муж заплатит, это одно. А если она говорит, ой, я не могу закрыть, но при этом все время находится одна, все время в поиске, это, наверное, другая история.
Но я думала про тех, с кем рядом есть скорее мужчина.
Есть все-таки, да?
Есть мужчина. Я рядом стою, я рядом стою. И этот мужчина делает за одну все, а за вторую пытается. Она говорит, ну-ка, отойди, я сейчас сама все сделаю.
Единственное, что я не могу, так это только заниматься любовью сама с собой.
Ну, и это тоже не вопрос тоже.
Не факт.
Не факт, да.
Но такие вот есть, да, действительно, такие противоположности встречаются, и не так уж и редко.
Но, к сожалению, да, это вот как раз проблема, которую я называю проблемой взросления. С одной стороны, по теории и практике, которая изучает транзактный анализ, основоположник, который является Эрик Берн, внутри каждого из нас существует три психологических состояния. Это внутренний ребенок, внутренний родитель и взрослый. Вот эти два состояния вы описали. Это ребенок беспомощный, немощный, отказывающийся от ответственности. И второе состояние — это родитель, да, контролирующий, все контролирующий сам, ни на кого не перекладывающий ответственность. То есть человек, который независимый. Я не хочу сказать слово автономный, но независимый. Женщина никогда не расслабляется. Девиз такого человека — хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Если я не проконтролирую, то никто не сделает. Даже если другие люди будут выполнять эти обязанности, все равно она придет, как контролирующая мамочка, проверит, скажет, как нужно сделать, еще 300 раз напомнит, и потом переделает, и потом критикует.
Но это речь не о женской самооценке в данный момент, или тоже есть что-то?
Это тоже частично связано, потому что мы говорим про баланс, и в том числе и в самооценке. Потому что постоянное состояние внутреннего контролирующего родителя — это неспособность дать волю своим чувствам и неспособность расслабиться, потому что женщина считает себя, например, какой-то недостаточно женственной для того, чтобы быть достойной настоящего мужчину, который бы позаботился. То есть мы говорим о проблеме доверия.
Там уже какой-то двойной, тройной.
Либо еще, мне кажется, не то, чтобы недостаточно женственной, а наоборот. Она может считать, что нет таких мужественных мужчин, да, которые ей бы подошел. Вот я сильная, а мне нужен еще сильнее.
Но при этом, какой бы он сильный ни был, женщина эмоционально сильнее во много раз мужчины. Я привожу такой пример. Конечно, это такая эмпирическая гипертрофированная оценка, но я говорю, что эмоциональность женщины в 9 раз больше, чем мужчин. Как это представить? Представьте человека, который в 2 раза вас выше и шире, в 3 раза, в 5 раз, а теперь в 9 раз. Вот представьте себе состояние мужчины, который потерял работу, которому жена изменила, лучший друг предал, и у него поставили рак предстательной железы. Вот такое состояние эмоциональное может испытывать женщина, когда у нее колготки порвались. То есть мужчины себе плохо представляют, насколько силен эмоционально.
Это вы сейчас шутите или что? Это я не понимаю.
Неплохо
представляют. Это не столько шутки. Может быть, это слегка гипертрофировано, но это на самом деле. Поэтому, когда женщины говорят о своих эмоциях мужчине, мужчины как бы они не могут вынести такого напора эмоционального. Это эмоциональные гиганты по отношению к эмоциональным карликам. Для женщины чихнуло, мужчину снесло. Поэтому, когда сильный мужчина пытается противостоять сильной женщине, это карлики-гигант в эмоциональном смысле. Какой бы он ни был сильный, он сильный в физическом отношении, как бы в достижении цели. Я на тренингах провожу эксперименты, чтобы показать. Беру двух, я говорю, сильные мужчины есть какие-то? Вот такие. Есть несколько кандидатов, я выбираю, самого себе сажу и говорю, ну, а теперь женщину. Давайте я сам выберу женщину, просто из зрительного зала выбираю женщину. И говорю, а теперь вот вам как бы просто вы незнакомый друг, он просто ссора такая. Вот он работал и 4 года не был в отпуске. Обещал на Новый год уехать в отпуск и сказал, что нужно работать до марта еще. А вы хотите в отпуск, вы уже 4 года. Вот теперь попробуйте как бы договориться. Рекорд 5 минут, где-то 30 секунд. Мужчины сдаются. То есть женщина просто эмоционально, то, что мы называем, выносит мозг. Она эмоционально начинает настаивать, приводить аргументы. Зал, конечно, смеется, потому что эти аргументы однотипные. Но в конце концов мужчина замолкает. И я спрашиваю, что вы сейчас чувствуете и хотите сделать? Ну, и всегда два варианта. Он говорит, одни говорят, ну, менее культурно, говорит, хочется в дыню дать. А второй говорит, хочется убежать. То есть всего до два типа. Женская эмоциональность гораздо выше, чем мужская. Поэтому ни один сильный мужчина никогда не сможет выдержать сильную женщину. Любая сильная женщина затопчет его, и мужик настоящий просто уйдет.
А мне всегда казалось, может быть, я заблуждалась, я представляла сильную женщину, но это не которая все прям контролирует, а в разумных количествах, в адекватных, сильная женщина, да? Мне казалось, что она эмоционально тоже, опять же, стабильнее. И то есть вот тут гигант и карлик, они немного равняются.
Верно.
Или не так?
Все верно, все верно. Просто видеть вот это состояние взрослого, это состояние как раз баланса, когда взрослый понимает, когда он может быть ребенком, когда он может быть родителем, и он видит ситуацию. Я женщинам что рекомендую? Одно из правил, скажем, условно, семейного кодекса – не делайте из мужика подружку. Это означает, что так как вы великаны эмоциональные, то делитесь своими эмоциями на 80% с великанами. То есть женщинам нужно очень много общаться с женщинами для того, чтобы делиться своими эмоциональными вот этой тревожностью, обговаривать. Потому что в женской среде у вас есть свои коммуникационные навыки, коммуникационные приемы, в результате которых вы можете понять друг друга. То есть вы чувствуете, читаете невербальные сигналы, вы можете хорошо дать поддержку, вы можете предугадывать, что женщинам друг другу надо. Мы в этом смысле слепые. Эволюционно так создавалось. Мы отбирались так, что мужчины, они охотились, и не нужны были эмоциональные контакты. При охоте на мамонта не слишком важно понимать, что чувствует там другой охотник. Важно, что он делает. Но женщины, оставаясь в племени, понимая, что изгнание из племени означает смерть, потому что одинокой женщине в те далекие времена было не выжить, вынуждены были находить способы коммуникации и оставания в коллективе. Поэтому они становились конформистами. Нужно было очень хорошо понимать, что чувствует другой человек, давать поддержку, соглашаться, то есть поддерживать друг друга, быть удобной, быть комфортной, бояться отвержения, потому что это означает буквально в генетику зашита смерть. Поэтому мы вот настолько разные, прямо на уровне строения генетического.
Я даже, может быть, сейчас женщины будут ругаться на меня за это, но вот эта фраза, что женской дружбы не бывает. То же самое поддержка. Сейчас, женщина, простите. Мне кажется, настоящей, искренней женской поддержки практически не бывает. Искреннего сочувствия практически не бывает. И то есть, по большому счету, вот эмоционально мы друг с другом поделились. И это все на каком-то поверхностном уровне, то есть это как-то ты даже на себя не перенимаешь.
Здесь, скорее всего, знаете, какая проблема? Здесь проблема в том, что по-настоящему нас никто не учил, и женщин в том числе. Это заложена потребность, но никто по-настоящему не учил, как правильно принимать эмоции, как правильно поддерживать. Например, эмпатическому слушанию, которое вот вы овладели сейчас, вы очень внимательно и эмпатически меня слушаете. Вы смотрите, не перебиваете, не оцениваете меня. Это очень важно. С подружками как? У меня вот такая-то там как бы бросай его, такая. А у меня там тоже такое было. То есть здесь нет настоящего принятия, здесь нет настоящего выслушивания, здесь нет настоящей поддержки. Поэтому этому тоже нужно учиться. Но вот рассчитывать на то, что мужчина будет таким самым близким человеком и человеком, который будет способен переварить все вот эти тревожности женские, я бы не стал рассчитывать. Конечно, мужчине нужно учиться. Ему нужно немножко так расти из карлика, немножко подрастать. Мужчине нужно учиться воспринимать женские эмоции, так скажем, спокойно. То есть проблема мужчин заключается в том, что мужчины нацелены всегда на решение проблемы. Поэтому, когда женщина начинает говорить о том, что у нее на душе, она, в общем-то, не всегда хочет решения. Она просто хочет поговорить. А мужчина же прерывает и говорит: так, значит, у меня на работе там пришла новая коллега, и она так совсем не умеет работать, и мне приходится за нее выполнять ее обязанности. Сегодня на меня начальник накричал: так, увольняйся с работы. Да не, я люблю свою работу, ну просто вот я чувствую тяжело.
Ну, через два дня она станет подругой.
Да. Но когда мужчина пытается решить эту проблему...
Раздражает.
А это раздражает, потому что я не хотела...
Да?
Я не хотела, чтобы ты решал мою проблему. Я хочу, чтобы ты меня выслушал, обнял в конце и сказал: любимая, все будет хорошо.
И понял.
Все. Вот это рост мужской. Мужчинам нужно просто, оказывается, послушать. Судя по Жениной реакции, я понимаю, что это было... Я знаю, что это не только для Жени открытие.
Да, мы что-то там рано, по-моему, это отключили. Сейчас бы для очень многих было бы это
может
открытие.
Быть,
да. Зачем ты мне про все это тогда рассказал, чтобы мне нечем больше заняться? Потому что полчаса рассказывал про то, что у нее там появилась дура на работе, понимаешь, да? Полчаса в уши лила. Оказывается, чтобы я ей сказал, все будет хорошо. Давайте сразу скажу. Все будет хорошо.
Но вот это
так
вот,
не пойдет.
Вот так это не пойдет.
Не пойдет.
Да.
То есть останусь я карликом, Александр. Ну ладно. Ладно. Ну, это была шутка, конечно. Еще один вопрос, который мы придумали, и мне он кажется, ну, что его очень многие люди хотели бы задать. Ну, те, которые не готовы, не решились там пойти к психологу, да, там, но при этом тоже хотят понять, что у них с самооценкой.
Бывают такие ситуации, когда мужчина говорит своей девушке: ты знаешь, ты у меня очень хорошая, я тебя очень уважаю, я тебя люблю, но ты же сама знаешь, что ты мне не супер красавица. И, например, бывает так часто, что, ты знаешь, вот мы сейчас едем в гости к моим родным, ты обязательно накрасься. Ты что? Ты должна быть красивой. Ты что, собралась вот так ехать? Что здесь дальше следует? Как нужно девушку себя вести и что нужно понять? Это о чем?
Вот мне нравится, прям сформулировано, о чем говорит эта информация? Потому что он дурак, она дура. Они дураки, потому что вместе. Им хорошо вместе, потому что, ну, вот они привыкли к таким отношениям. Вот о чем говорит вообще такая ситуация? Она встречается тоже очень часто, к сожалению.
Все верно. Но она говорит просто, на мой взгляд, об одном. Об отсутствии знаний, о правилах коммуникации и эмоциональной поддержки обратной связи. Что мы тут имеем? Мы имеем ситуацию обратной связи. Обратная связь — это, ну, так скажем, конструктивная критика. То есть мужчина бы хотел, чтобы женщина, с его точки зрения, выглядела бы лучше. И он так критикует ее, надеясь, что это поможет, в целом ей пойдет на пользу и поможет ей, да? Но делает он в форме, в такой форме, в которой это превращается в очень болезненный укол, который женщина воспринимает на себя. Опять же, вот в силу вот этой базисной тревожности и базисной низкой самооценки. Женщины любят так обобщать эмоционально. Ах, ты вообще тогда меня не любишь? То есть вот женщины любят прибегать к этим метавыражениям. Никто, никогда, все, всегда. То есть это то, что нужно женщинам иметь в виду. Когда мужчина сказал, что сегодня ты не очень хорошо выглядишь, это не означает... Женщины считают, что тогда всегда я плохо выгляжу, я всегда некрасивая. Это их язык. Но в этом смысле, во-первых, женщине нужно понять, что если мужчина сказал, что ты не очень сегодня хорошо выглядишь, и мне бы хотелось, чтобы ты выглядела лучше, это не означает, что он ее не любит или вообще плохо к ней относится. Обратную связь нужно воспринимать, потому что она улучшает нас. Но есть правило обратной связи. Есть психологическое правило, которое называется правило сэндвича. Булочка, начинка, булочка. Если вы хотите какому-то другому человеку сказать обратную связь, или назовем ее конструктивную критику, то есть сказать, что будет лучше для него. Вначале отметьте что-то позитивное. Начните то, что называют психологи, с контакта. То есть мне очень нравятся ваши глаза, Оксан. Они очень живые, красивые и интересные. Это булочка. Потом начинка. Начинка бывает это такая остренькая какая-то, да, такая мяско, да, там что-то такое. Можно сказать, но мне бы думалось, что вам бы больше пошел, например, макияж более естественный. Мне кажется, что это было бы лучше.
А, он сказал, что я не умею краситься!
Да, мы про Оксану. Просто ну, такая реакция, которую я себе представляю, что подумает
да.
женщина в этот момент.
Да, часто происходит, если первой части нет. Но если первая часть... то вы удивитесь, как мягче будет восприятие. Потому что вначале человек, когда вы даете именно поддержку ему, то есть о позитивных качествах говорите, тогда человек понимает, что между вами сейчас позитивные отношения. Потому что часто женщина не может понять, какие сейчас отношения. У мужчин, знаете, есть такая, как в анекдоте, когда бабушка спрашивает своего деда 90-летнего, «Ты меня еще любишь?» Он сказал, 70 лет назад сказал, что люблю. «Если что-то изменится, я сообщу». То есть для мужчин, если он сказал «я тебя люблю» там 50 лет назад, если ничего не изменилось, это нормально. Для женщин нужно все время поддержка. То есть они спрашивают себя «ты меня любишь? А сегодня любишь? А через 5 минут меня еще любишь?» Это особенности женской психики. И поэтому...
То есть надо спокойно к этому относиться?
Совершенно спокойно. Это особенность именно женской психики, которая... проистекает из чувства тревожности и неуверенности. Ей нужно все время подтверждение.
У Жени сейчас возник такой вопрос, и прям видно бегущая строка. Ну, люблю, конечно, ну что, непонятно, что ли? Ну, я же говорил.
Да. Но поэтому, когда вы прямо сейчас говорите женщине, даете вначале эту булочку ей, что сейчас все хорошо, я тебя люблю по-прежнему, ты для меня цена, это становится гораздо легче. Конечно, не исключается такой вариант, когда я делаю все правильно, булочка, начинка, булочка. То есть булочка в конце тоже важна, потому что для этого нужно еще что-то. Несмотря ни на что, я тебя все равно люблю любую, мне бы просто хотелось, чтобы ты лучше выглядела. Как ты это воспринимаешь? И здесь обязательно приглашение к диалогу. Потому что часто обижает такой ультиматум. То есть, типа, иди и переделай свои брови, или мы с тобой не поедем никуда. Да, это ультиматум.
Это не то, чтобы обижать, я вам скажу. Точно не поедет, возможно, раз и навсегда.
Поэтому мужчина, он как бы говорит так, что, типа, мое мнение единственное, другого не бывает. И это обижает, да.
Вот, понимаете, Оксана сейчас, на мой взгляд, допустила ошибку. Потому вот что Оксана судит по себе. А говорит, вот если он мне так скажет... Так вот, Оксана, мы начали с того, что это очень частая ситуация, когда мужчина, находясь в отношениях, он говорит, ну, ты у меня, конечно, не красавица, сама знаешь. Вот что, понимаешь? Если бы она хотела уйти, могла бы уйти, хотела бы уйти, да, она бы ушла еще до того, как они познакомились. Нет, она же это терпит. Ну, ты же знаешь, что ты у меня не красавица. Вы представляете, я Оксане скажу, знаешь, что ты у меня не красавица.
И не факт, чтобы Оксана ушла бы навсегда, она бы, может быть, выразила бы возмущение каким-то образом таким, но, видите, у женщин есть такая особенность, они будут терпеть в надежде, что мужчина изменится. Тоже есть такая стратегия. Мужчины, когда выбирают женщин, они рассчитывают, что я ее выбрал, и она больше не изменится. Вот я среди многих выбрал, и оставайся такой, какой я тебя выбрал. Женщины, когда выбирают мужчин, они выбирают с надеждой, что он станет лучше.
Ух ты!
Практически всегда.
Ух ты!
Поэтому они всегда думают, вот он лейтенант, но я рассчитываю, что он станет генералом. Вот они думают, ну он... Так вот он, конечно, такой умный, может мало заработать, но станет больше зарабатывать. Вот он, может быть, сейчас компьютерные игры играет, но он станет больше меня любить и перестанет в компьютерные игры играть.
А парадокс в чем? Не станет?
А мужчина, он же говорит, принимай меня таким, какой есть, ты же меня выбрала. Он следует своей стратегии. Я когда тебя выбирал, я выбрал тебя такую и не рассчитывал, что ты изменишься. А почему как бы ко мне претензии? Это какие-то скрытые ожидания, какие-то претензии, которые ты мне не озвучивала с самого начала. Если бы ты сказала мне, что я тебя выбираю, но рассчитываю, что ты тогда-то станешь зарабатывать больше, тогда-то там бросишь компьютерные игры, я бы сказал, нет, я такой не согласен. Да? Но женщина думает, ну, наверное, со временем он и 5 детей захочет. Он говорит, я не хочу детей. Он говорит, ну, так стерпится, слюбится, потом, нет, это не время, как-нибудь я потом сам, он созреет. Какое же у нее удивление возникает, когда он через 5 лет говорит, я по-прежнему не хочу детей. Она говорит, как не хочет детей? А как? Проблема в разной стратегии совершенно, в разном ощущении ожидания. Женщины ожидают, что другой человек будет развиваться ради него, мужчины нет.
А для меня сейчас было, наверное, таким открытием и потрясением то, что мужчина выбирает такую, какой она есть, и уверен, что она точно не поменяется. И какая для него неожиданность наступает, когда она меняется? Он такой, а что с тобой случилось?
Да, особенно во время беременности, после рождения ребенка. И это большая проблема, реальная проблема. Когда мужчина теряет сексуальное влечение к женщине, когда она меняется, он с удивлением обнаруживает. Это большой кризис, когда появляется третий человек в семье. Мужчина не рассчитывал на это, он не был готов к этому. Он думает, ну вот я как с девчонкой как бы начинал, у нас было весело, мы веселились, путешествовали там на дискотеках вместе, а тут появляются какие-то обязанности. Я вообще-то это не выбирал. И он начинает искать, эта проблема как раз от того, что относится к изменам, мы с вами уже говорили как-то об этом, то, что он начинает искать уже такую девчонку, только свободную. Он выбирает те отношения, которые с самого начала выбрал. Он был незрел, он был не готов к этому.
Но это не все мужчины, чтобы мы понимали, а ну, бывают разные типы, конечно.
Позвольте вам такой вопрос задать. Так все-таки, несмотря на то, что женщины гиганты эмоциональные, а мужчины, в общем, карлики, которые только иногда подросшие иногда бывают, все-таки что же их удерживает вместе и какой главный совет для того, чтобы быть вместе, несмотря на то, что женская самооценка сильно отличается от мужской?
Несмотря на то, что мы разные, мы созданы друг для друга как ключ и замок. Мы часть единого целого. Мы все-таки не можем себя чувствовать до конца полноценным, целостным и счастливым, если у нас нет второй части нашей, мужчины или женщины, которые нас дополняют. Проблема только в одном, в знании, к сожалению. То есть это то, чему не учат в школе, не в институте. И если просто немножко прокачаться или расширить свой кругозор относительно психологии поведения противоположного пола, то многие проблемы сейчас, казалось бы, неразрешимые, которые встречаются у многих пар и которые не знают, как их преодолеть, оказывается, просто понимание. Понимание — это умение выслушать другого человека и знание, что происходит на самом деле. И это понимание дает как раз почву для сотрудничества и любви прежде всего.
У нас в гостях был психолог Александр Шахов.
Говорили о женской самооценке, а пришли к пониманию друг друга.
Это такие важные, верные слова. Ведь каждый из нас в любой ситуации в первую очередь ждет поддержки. Но мужчинам трудно об этом догадаться самостоятельно. Прямота – это их конек, а для нас это практически хамство.
Но если мы будем больше говорить друг с другом, нам будет проще и комфортнее понимать.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru или аккаунт в Instagram sora_net. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.